82. Фабиан Риск запер машину, быстро перешел дорогу и почувствовал, что пульс у него зашкаливает. Все-таки в конце туннеля показался свет. Как он и надеялся, Лина Польсон вспомнила имя преступника. Остальное пусть делают его коллеги. А зная имя, Торгни Сёльмедаль не представляет никакого труда узнать адрес. Было уже начало 10-го, когда он отпер замок и открыл дверь таунхауса на улице Польшугаттен, 17. В доме было тихо, Мэрилин Мэнсон не обрушился на него лавиной. Смеет ли он надеяться, что Теодор в конце концов устал сидеть взаперти в своей комнате и бить себя по ушам? Или просто соседка приходила к нему жаловаться? Кухня выглядела точно так же, как тогда, когда он уходил из дома сегодня вечером. Значит, Теодор ничего не ел несколько часов. Наверное, так поглощен компьютерной игрой Call of Duty, что нет времени ощутить голод. Фабиан не мог понять, как от компьютерных игр молодежь толстеет. Все должно быть наоборот. Он крикнул, что он дома, но ему никто не ответил. Тогда он взял мобильный и послал СМС. «Привет, Тео, я уже дома. Ты где? Предлагаю через полчаса пойти покутить в ресторан «Польша Крок». Папа». Осталось всего полчаса. Потом он начнет свой отпуск с того, что позвонит Соне и Матильде и попросит их сесть на ближайший поезд. После этого вытащит Теодора из его комнаты и познакомит с его новым родным городом. Теплым летним вечером самое лучшее — спуститься по холмам в лес и прогуляться до ресторана. Он открыл компьютер и ввел логин. Тут ему на мобильный пришел ответ от Теодора. «Дома. Все еще пишу код в наушниках, но Польша Крок — это заманчиво. У них есть бургеры?» Фабиан засмеялся. «Наверняка есть, но боюсь, что они в 100 раз круче, чем в кафе Донкин. Класс!» Как только компьютер связался с внешним миром, Фабиан зашел на справочный сайт Эниро и в поисковой строке ввел Торгни Сёльмедаль. Как он и ожидал, нашелся только один человек с таким именем, и проживал он в Хельсингборге по адресу Моталагатен 24, район Хусеншё. А вот в Гугле, наоборот, нашлось 879 результатов, что удивило Фабиана, который ожидал найти только одну ссылку на Эниро. Сверху шла подводка к ссылке акционерного общества. «Сёмедалс Техниска АБ. Изобретаем, конструируем и строим. У нас нет технически неразрешимых проблем». Но ясно, что у него есть техническо-изобретательская фирма. Что еще у него может быть, подумал Фабиан, кликнул на контакты и записал адрес: улица Фрея, Гаттен, 2. Им придется разделиться на две группы и посетить оба адреса одновременно. Он вернулся к поиску и стал просматривать результаты. Большинство касалось различных патентов на все, начиная от мелких деталей машин и кончая электронными системами управления. Через несколько страниц он нашел ссылку «Читать еще о Т. Сёльмедале», что вывело его обратно на фирму Сёльмедале, где он прочел. Торгни Сёльмедаль родился в Экебю 12 августа 1966 года. Он выше поверхности Земли на 185 сантиметров и отягощает земную кору меньше, чем на 73 килограмма. Он одинаково владеет правой и левой рукой, и его IQ равен 131 и выше, в зависимости от теста. С детских лет, когда ему на Рождество подарили конструктор Мекано, он любит технические конструкции. В 1986 году он основал фирму «Сёмедаль Техниска АБ» под девизом «Неразрешимых проблем не существует», в результате чего получил несколько различных патентов и экономическую независимость. Несмотря на это, он продолжает руководить своей фирмой. «Потому что это здорово», как говорит сам Торгни Сёльмедаль. «Потому что это здорово», — повторил про себя Фабиан, не зная, смеяться ему или плакать. Листая дальше, он нашел ссылку на статью, вызвавшую у него интерес. В ней говорилось о том, как хирург Руне Шмекель забыл две пары пластмассовых зажимов во время операции простаты. Пациент Торгни Сёльмедаль в настоящее время не собирается подавать в суд. Может быть, поэтому он выбрал Клайса Мельвика в качестве своей главной жертвы. Сначала Клайс в школе отвлекал все внимание на себя, а потом вот это. Мысли Фабиана прервал странный шум с верхнего этажа. Шум все усиливался, и стало казаться, будто кто-то говорит в мегафон. Через несколько минут раздались свистки, аплодисменты публики, и за секунду до того, как грянули ударные отдаленные гитары, он понял, что это опять Мэрилин Мэнсон, причем на полную громкость. «I'm so all American».
«Я типичный американец». Слова из песни Мэрилин Мэнсона «Irresponsible Hate Anthem» — гимн безответственной ненависти.
Часы показывали 13 минут 10-го. Не слишком поздно, но учитывая, что соседка уже, пусть и в мягкой форме, выразила свое недовольство, а Мэрилин наверняка горланит весь день, на сегодня хватит, подумал Фабиан и направился вверх по лестнице.
«Fuck it! Fuck it! Fuck it!»
«Давай его, давай его, давай его!»
На верхнем этаже громкость зашкаливала и была почти на грани выносимого. Он не понимал, как Теодор может находиться в одной комнате с динамиками. Поэтому он сидит в наушниках. Дверь была приоткрыта, и Фабиан собрался ее распахнуть, как у него в кармане завибрировал мобильный. Звонила Соня. Она, конечно, интересовалась, как идут дела. Он несколько раз порывался ей позвонить, но никак не получалось. Быстро сбежав вниз по лестнице, он вышел на террасу, чтобы оказаться как можно дальше от музыки, и ответил. «Привет, любимая».
«Ты так долго не отвечал? Я не вовремя?»
«Нет, ничего страшного».
«Просто хотел узнать, как ты».
«Даже не знаю. Я чувствую себя так, как заслуживаю», — ответил Фабиан и понял, что за последние часы у него не было времени подумать о своих ожогах.
«Ты еще в больнице?»
«Нет, только что вернулся домой. Соня, я...»
«Вот как? Значит, ты видел Тео? Ничего, что он был один?»
«Ну, думаю, да. Пока что мы только обменивались СМС, но, во всяком случае, он на них отвечает, а стерео он включил на такую громкость, что уши...»
«Фабиан, я с ней виделась».
«Что? Как? С кем?»
«С Нивой Экенгельм. Мы сегодня вместе пили кофе. Лисон взяла детей, так что мы успели о многом поговорить».
Фабиан не знал, что сказать.
«Она все рассказала, вплоть до мельчайших деталей. Я хочу, чтобы ты это знал».
«Она не отступила», — подумал Фабиан. «Она не может оставить его и его семью в покое. И только потому, что он попросил ее об услуге. Интересно, что она сказала на самом деле. Как далеко на этот раз зашли ее живое воображение и бесплодные мечтания. Ему хотелось все опровергнуть. Сказать, как Нива наверняка все преувеличила, чтобы вбить между ними клин. Но он сдержался, понимая, что это не играет никакой роли. Битва давно проиграна». «Окей. Тебе стало легче?»
«Не знаю. Может быть».
«Хочешь что-то обсудить?»
«Нет».
Фабиан ждал, что жена скажет что-то еще, но она молчала. Она явно ждала его реакции. «Я люблю тебя. Знай, я тебя люблю».
«Позвони мне, когда закончишь свои дела, и передай Тео, что он должен отвечать на звонки».
«Но, любимая, ты уже можешь заказывать би...» — раздался щелчок. Он со вздохом положил мобильный в карман и вошел.
«I'd rape the rapper!»
«Я изнасиловал бы насильника. Оттуда же».
Когда он поднимался вверх по лестнице, в нем все сильнее зрело чувство, которое зародилось у него с тех пор, как он вошел в дом. И когда он снова оказался у двери Теодора, чувство переросло в уверенность. Что-то не так. Чудовищно не так. Он нажал на дверь и ворвался в комнату.
«I'm the idiot who will not be himself!»
«Я идиот, который скоро не будет мной. Оттуда же».
Он стал жать на кнопки усилителя, но грохот никак не прекращался.
«Fuck it! Fuck it! Fuck it!»
В конце концов он вырвал весь усилитель с проводами и всем прочим и бросил на пол. Наступила тишина, но она не принесла никакого удовлетворения. Зная, что это бесполезно, он заглянул под кровать, за занавески и в гардероб. Но Теодора в комнате не было. Он не ждал никакого ответа, и тем не менее стал звать сына снова и снова, как можно громче. Слова иссякли. Он продолжал выть, пока не кончились силы, и рухнул на край кровати, пытаясь собраться с мыслями. Это невозможно. Ему хотелось только заплакать и отдаться панике, словно в глубине души он не знал, что все потеряно по его вине. Фабиан закрыл глаза и попытался заставить себя дышать глубже и медленнее. Через несколько минут он смог открыть глаза и осмотреться. Был ли Теодор в комнате, когда он заходил домой этим вечером? Тогда на него обрушилась та же музыка, тот же диск с адским шумом. Последний раз они виделись, когда ходили в кино и ездили в Данию. Это было во вторник. Сегодня пятница. С момента последнего разговора прошло трое суток. Соня приставала к нему и просила звонить, что он и делал. Но никакого ответа не получал, кроме СМС, и этим довольствовался. Ни разу не услышав голос сына и не имея возможности убедиться в том, что все хорошо, он этим довольствовался. Он мог думать только о расследовании. Он положил голову на руки. Как бы он хотел, чтобы оказалось, что Теодор просто сбежал из дома. Вполне понятный поступок. Сам он, возможно, поступил бы точно так же. Но сын не сбежал. В этом Фабиан был уверен. Он нисколько не сомневался, что произошло что-то другое и гораздо худшее. Он поднялся и стал искать в комнате зацепки. Большинство вещей лежало в коробках, кроме кое-какой одежды, по-настоящему распакованными были только компьютер и стерео. На письменном столе лежал ежедневник, который он никогда раньше не видел. Ежедневник был обмотан шнурком, за который была воткнута ручка. Он вытащил ручку, развязал шнурок и открыл блокнот. «Этот дневник принадлежит Теодору Нильсу Риску. Если ты не вышеуказанный, и у тебя нет разрешения от вышеуказанного, немедленно закрой книгу». Неужели его сын вел дневник? Он начал листать и читать отдельные отрывки. «Пишу в тебе первый раз, хотя мама подарила мне тебя на позапрошлое Рождество и сказала, что надо записывать, чтобы не забыть, что я и делаю. Пытался понюхать, пахну ли я. Думаю, что нет, но я урод и знаю это, жутко уродливый. Ненавижу школу, ненавижу. Слышал, как они искали и кричали, что я гомик. Ударили меня в живот и сказали, что я сам виноват. Плюнули мне в лицо, как же я их ненавижу. Они ни черта не понимают. Они взяли мою шапку и написали в нее, а потом заставили меня снова ее надеть. Ненавижу самого себя. Хотел дать сдачи, но не смог. В клетке как будто спал, хотя он не спал. Воткнул иголку ему в спину, и сначала он заскулил и попытался вырваться. Чертовски здорово. Подошел к одному из них и ударил его в лицо спрятанным под варежкой кастетом. Повалил на землю и стал бить его головой об асфальт. Это был лучший момент в моей жизни. С тех пор, как я впервые побывал в Леголанде». 7 июля. Уже неделя, как мы переехали в эту вонючую дыру. Папашина идиотская затея. Все будет чертовски прекрасно и замечательно. Как бы не так. Он мастер давать обещания. Как бесконечный ад. Сижу тут один и ненавижу. Пишу код. Папаша взял меня на жуткий фильм и попытался поговорить. Какая тоска. Так и хочется кому-то врезать. Просто выйти и... На этом текст обрывался, и последняя буква не была толком дописана. Как будто его оборвали посреди мысли. Фабиан не знал, что и думать. Да, для него не было секретом, что Теодору приходится в школе не сладко, и он часто ссорится с одноклассниками. Но чтобы так? Это что-то совершенно другое. А Соня знает? Он пролистал еще страницу, чтобы убедиться, что больше ничего нет. «Если когда-нибудь захочешь увидеть своего бездарного сыночка, предлагаю тебе надеть кепку, которая лежит на картонной коробке слева, и следовать моим инструкциям. Ч.Н.» Фабиан не мог дышать. В глубине души он знал это с тех пор, как вошел в комнату, но сейчас получил доказательство. Голова шла кругом, и чтобы не потерять равновесие, ему пришлось опять сесть на край кровати. Он был здесь. Он был в его доме и забрал его сына. Преступник полностью изменил схему. До этого он охотился за одноклассниками, но не за их детьми. Это что-то новое. Он достал мобильный и написал Теодору СМС. «Спускайся вниз, мы выходим, бургер ждет». У него так сильно дрожали руки, что пришлось отложить мобильный, пока он ждал ответа. Телефон пискнул гораздо раньше, чем он думал. Попытка засчитана, но лучше слушаться моих советов. Фабиан понял, что у него нет выбора, и огляделся. Черная кепка, повернутая к нему козырьком, действительно лежала на одной из коробок слева от письменного стола. Он хорошо знал эту кепку. Нажатием кнопки на козырьке зажигались 5 световых диодов. Он сам подумывал купить такую, когда был в магазине хозтоваров, но потом выбросил это из головы, когда мысленно услышал насмешливый голос Сони. Он поднял кепку и увидел, что средний диод заменили мини-камерой. Он засомневался, обдумал альтернативные решения, пришел к выводу, что альтернатив у него нет, и надел кепку на голову. Она идеально подошла, словно ее уже подогнали под него. Пришла новая СМС. «Введи логин. http://89.162.38.38.8099/cam12, пароль snarislut». Фабиан набрал адрес в мобильном браузере и открыл ссылку. На дисплее возникло расплывчатое изображение, сделанное камерой, находящейся в тесном помещении, где на спине со связанными руками лежал Теодор. Кровавые раны на руках и ладонях свидетельствовали о том, что он пытался высвободиться. Сын поднял голову и пристально посмотрел прямо в объектив. В глазах стоял кромешный ужас. Было видно, что он кричит изо всех сил.
«Тео, ты где? Скажи только, где ты? Я приду и заберу тебя!» — крикнул Фабиан в трубку.
«Он тебя все равно не слышит».
«Ты слышишь меня?»
«Никто не знает, насколько хватит кислорода, но совершенно ясно, что он кончится. Может быть, завтра, может быть, на следующей неделе или через 2 часа».
«Зачем сюда впутывать моего сына? Какое он имеет к этому отношение? Возьми лучше меня!»
«Ты должен выполнить задание, если хочешь снова увидеть его живым».
Фабиан посмотрел на мобильный. Адрес по-прежнему значился в адресной строке, и ему оставалось только ввести пароль. Но вместо изображения веб-камеры он увидел сообщение. Неверный пароль. Неавторизованный вход отклонен. Он сделал новую попытку, но опять увидел то же сообщение.
«Бери свою машину, поезжай в полицию и припаркуйся так, чтобы тебя никто не обнаружил».
Фабиан даже не успел задуматься над тем, что его ждет, как раздалось «тик-так, тик-так».